Алинур, аля-аля, равно любовь. На дорожку. Мы присели на дорожку. В этой уютной однокомнатной квартире в престижном районе города Баку, на проспекте Нариманова, мне был знаком каждый уголок, каждая трещинка на потолке. Это жилье дедушка получил от завода по честному советскому ордеру. В те времена государство давало жилье не в долг, а навсегда, окружая человека заботой, о которой сегодня остается только вспоминать. Им было чуть за 50, когда они съехали от дочери с зятем, чтобы начать свою новую жизнь. Сколько таких жизней бабушке пришлось пережить на самом деле, я поняла лишь много позже. Тогда это казалось верхом бытового счастья. Свой туалет, своя кухня и застекленный балкон. Мы с братом оставались у них на выходных и вечно воевали за право спать там, на старой тахте, укрытой пышной периной. На балконе можно было ночевать до самых холодов. Дом сдавали с огрехами, воду давали по часам, поэтому ванна в квартире всегда стояла наполненной до краев, как негласный символ вечного дефицита. В детстве квартира казалась мне бескрайним дворцом, но с годами она сжималась, обрастая вещами. 45 квадратных метров были до отказа заполнены атрибутами былого благополучия: громоздкий шкаф, сервант с парадной посудой, стол-книжка и три ковра на стенах. Один из них, пушистый и алый, бабушка торжественно обещала мне в наследство, не подозревая, что к моменту вступления в права он станет лишь пыльным эхом прошлого. У окна стояла огромная кровать на деревенский манер, застеленная 5 матрасами, на случай внезапных гостей, которых в этом доме всегда было в избытке. Подушки, сложенные аккуратной горкой, покоились под невесомой тюлевой накидкой. В мои 20 с хвостиком мир уже пах духами, климат, оупиум, Фиджи, анайс-анайс и манил кадрами из американских фильмов. Мне отчаянно хотелось новизны, сорвать пожелтевшие чешские обои и, наконец, выкинуть старую тахту с балкона. Я присела в кресло у трюмо, настоящего алтаря уходящей эпохи. Взгляд блуждал по зеркалу, цепляясь за фарфоровых стражей, рыбака, клоуна и пухлого бегемотика. Рядом теснились флаконы, красный мак с шелковой кисточкой, тайна рижанки, тет-а-тет, сигнатюр. В центре, как главный экспонат, возвышался дедушкин одеколон, массивный сирийский хрустальный флакон, похожий на праздничный графин. Дедушка пользовался им редко, только по самым торжественным случаям, предпочитая в будни простой и резкий шипр. Дедушка ушел на завод рано утром, мы попрощались в попыхах. Теперь я ждала подругу, которая должна была отвезти меня в аэропорт со своим бойфрендом. Это был мой первый приезд домой после года разлуки. За этот год мир изменился до неузнаваемости. Развал Союза, инфляция, Кавказ, превративший нас в вынужденных переселенцев, семья, когда-то шумевшая в этих стенах, рассыпалась. Внук уехал искать лучшей доли. Мама с папой получили рабочий контракт в другой стране. Я к этому времени поступила в университет в Астрахани и возвращалась к учебе. Старики остались одни. Мы все обещали, вот устроимся и сразу вас заберем. А пока за окном деньги превращались в фантики, бабушка, как и миллионы других, спасалась от тревожных новостей сериалом «Санта-Барбара», единственным ярким пятном на фоне пустеющих полок. Бабушка сидела напротив. Она тихо давала наставления: как доберешься, сразу позвони или телеграмку отбей, пиши чаще. Я слушала ее сквозь пелену собственных мыслей о будущем полете. Наступила долгая пауза. Бабушка вдруг наклонилась к моему пакету, стоявшему в середине комнаты. Это был тот самый дефицитный пакет из 90-х, яркий, иностранный, который берегли для особых выходов. В нем лежали заботливо испеченные бабушкой дорожные пирожки. Прищурившись на латинские буквы, бабушка вдруг четко, с безупречным и неожиданно красивым акцентом, прочитала надпись по-немецки и перевела ее. Я опешила: «Бабуля, ты что, знаешь немецкий?» Она посерьезнела в одно мгновение. Оглянулась на дверь, будто дедушка мог внезапно вернуться, и тихо произнесла: «Да, знаю. Но ты деду не говори. И вообще никому. Ни в коем случае».